Слава Богу! Бог наш велик своей милостью, своими благами ко всем нам. И сегодня эта милость распространилась снова. Мы имеем эту возможность, мы имеем этот день сегодня. И я надеюсь, что Слово Божие достигнет до наших сердец, и мы уйдем отсюда более насыщенными, более просвещенными в правде Господней. И я хочу читать вам один стих с начала Писания. Это 40 глава Исаии, 12 стих. «Кто исчерпал воды горстью своею и прядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Пророк Исаия пытается Духом Святым показать нам, какой Бог наш. Но понятное дело, что у нашего Бога нету физических каких-то размеров, вот, чтобы можно было представить, как он, каких он размеров. Это дух и, естественно, и размеры его духовные. Но все равно пророк Исаия пытается нам сказать о величии Бога, о масштабности Бога, насколько он действительно, ну, такой великий Бог. И хочу ваше внимание обратить, что Писание говорит, он измерил прядью небеса. Прядь – это от указательного пальца до большого пальца расстояние. Вот так вот он этим расстоянием измерил небеса. Мы знаем, что небеса, наши небеса, это Писание говорит, это небо наше, луна, солнце и звезды. Это не только наша Солнечная система, это огромные-огромные масштабы, которые представить нам просто невозможно. Потому что звезды – это тоже наше небо. А звезды, вы знаете, это миллиарды-миллиарды лет на световой скорости лететь и никогда не долететь, даже там краешка неба коснуться. А Господь Бог прядью своей их измерил, и народы все перед Ним, ну, как пылинка. Такое вот у нас представление должно быть о Боге, что это великий из великих, могущественный из могущественных, что только можно себе представить, наш Господь Бог. И нужно, очевидно, больше думать о Боге каждому из нас, потому что это очень важно. Очень часто мы ходим по земле, как будто Его нету рядом, как будто Он не видит, как будто Он не понимает нас и не взвешивает нас каждую минуту. Все наши мысли, все наши желания, все, что мы из себя представляем, Он знает очень хорошо. И Писание говорит, зачем сетует человек живущий? Вот почему он обижается? На кого он обижается? Часто мне приходится слышать, почему Бог со мной так? Почему это у меня там случилось? Или еще что-нибудь. И Писание говорит, зачем человек обижается? Пусть каждый обижается на свои грехи. Каждый пусть обижается на свои грехи. Иногда мы делаем и говорим, Бог не видит. Так, внутри себя говорим, Бог не видит, Бог не знает. А собирается потихоньку то, что потом Бог начинает спрашивать, потому что Писание говорит, не сразу происходит суд над человеком, и потому человек твердеет и не боится делать зло. Делает его, делает. И вчера так было, и позавчера так было, а завтра раз уже так не будет. И будет потом человек искать причины, молиться, а Бог ему просто не отвечает, и все. Поэтому помоги нам, Господь, понимать, что Господь, Он пронизывает все. Вот знаете, есть такие мелкие частички, забыл, как они называются, они солнечного излучения летят через землю, они проникают настолько мелкие, они проникают через наши тела, через всю материю, пролетают через землю, все пронизывая собой. Точно так и Бог наш, Он везде, Он вездесущий, Он всю внутренность нашу пронизывает, все знает, все видит, все понимает, и поэтому нужны правильные отношения к Нему, правильные отношения к Его воле. И Он готов прощать тебе, готов миловать тебя снова и снова, лишь бы ты был искренний с Ним, лишь бы ты как ребенок приходил к Нему и говорил, как тот мытарь когда-то приходил, и Писание говорит, что он уходил более оправданным, чем тот, который, считал себя, что у него все нормально. Я хочу ваше внимание сегодня обратить на небеса. Вот те небеса, которые Бог измерил своей пятью. Вы знаете, что Писание говорит, что Бог сотворил небо и землю. До того начала, которое Бог сделал, начало написано, в начале было, в начале Бог сотворил небо и землю. Вот не было ничего, и было поставлено начало. И от этого начала появилось небо, и появилась земля. И мы понимаем, что это наше начало. Это не значит, что не было какого-то неба там третьего, или, может быть, седьмого неба, или кто его знает, чего там у Бога есть только сверх нашего понимания там где-то. Что Он еще творит, где Он творит. Для нас это сокрыто, Бог нам это не открывает. Он нам показал начало, от которого наши мозги могут работать. Появилось небо, наше небо, и появилась наша земля. Вот от этого начала, как говорится, мы исходим и понимаем, что когда придем к вечности, тогда поймем, что такое второе небо, что такое третье небо. Вот христианские обычно теологи на основании этого места, что апостол Павел знал человека, который был восхищен до третьего неба, они говорят, существует три неба, там сатана на втором небе был, потом упал на первое небо, и начинают философствовать, придумывая то, чего Бог им не говорил. На самом небе, на деле был восхищен до третьего неба, что это означает, где конкретно он находился, что это был за рай, это никому не известно. Тот ли это рай? Потому что рай переводится как сад. Где-то он был в каком-то саду на третьем небе, это еще не значит, что это место обитания Бога. Вот. Это еще не значит, что это духовная сфера, потому что апостол Павел очень там тонко подмечает, он говорит, что я не знаю, в теле он был или не в теле. Даже если у этого человека было духовное тело, и он мог соединиться с духовной жизнью и там быть где-то в сфере духа, то все равно физические возможности вряд ли выдержат Царствие Божие, славы Божией. это сильно слабое существо, человек, увидевший Бога, умрет сразу. Поэтому мы ничего не знаем, что и как, но мы знаем, что есть небо, на котором обитает правда, на котором обитает Бог, и есть небо, на которое находится вот перед нами, когда мы ночью выходим на улицу, мы видим это все небо, которое мы видим, это и есть наше небо. И я должен сказать, вы знаете прекрасно это место, где апостол Петр говорит, если я найду быстренько, я прочитаю. Давайте прочитаем 2 Петра, 3 глава, 6 стиха прочитаем. «Потому что тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Итак, мы видим, что не только придет конец земной жизни на земле, но и небеса, которые создал Бог, то, что все, что мы видим, они тоже сгорят. Они тоже будут, как говорит Писание, стихии же, разгоревшись, разрушатся просто. Все то, что мы видим, все то буквальное, что сегодня могут созерцать наши глаза, будет уничтожено рано или поздно, когда закончится все на земле. Но сегодня это небо, о котором мы говорим, оно есть как бы арена войны. И когда мы разбираем книгу Откровения, мы видим, насколько важно сбросить сатану с неба. И что Бог готовит эту ситуацию для того, чтобы он был сначала сброшен с неба, потом, чтобы он был сброшен с земли, отправить его под землю. И это все описано в Писании как время, которое Бог определил в отдаленное, в самое последнее время сделать эту работу на земле и на небе. Сначала сбросить его с неба, лишить его права вообще туда подниматься, потом через 3,5 года, сколько он будет на земле там властвовать, сбросить его с земли, убрать его с земли. И я прочитаю вам 3 места Писания, которые мне очень нравятся. Давайте откроем Колоссянам 3 главу, 11 стих прочитаем. Даже с 10 я прочитаю. «Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Вот мне нравится последнее полустишье, вот это вот, такое просто удивительнейшее словосочетание «все и во всем Христос». Насколько оно объемное, насколько оно, только аминь можно сказать. Как же, когда же вы приучитесь телефоны ваши прятать карманы? Только аминь на эти вещи можно сказать. Почему? Потому что все и во всем Христос. Еще одно место прочитаю. 1 Коринфянам, 15 глава, 28 стих. Тоже такое же самое место. Да даже выше прочитаю. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорил под ноги ему, тогда и сам Сын покорится покорившему его, покорившему все ему, да будет Бог все во всем». Опять та же самая, но удивительная мысль. «Да будет Бог все во всем». Это конечная цель, это план великого Бога быть все во всем, быть везде и во всем. Ну, и мы знаем, что если Бог что-то собой наполняет, Он совершенно не терпит там, даже 99% Он не будет терпеть. Если Он Бог, то Он все занимает. Если мы говорим о храме человеческого тела, то мы понимаем, если ты не полюбишь Бога всем сердцем, всем разумением, не ври, что Бог живет в тебе. Просто не ври это, потому что Бог – это тот, кто все во всем. Если ты ему способен отдать все, и чтобы он был во всем, в каждом твоем, все, что ты не делаешь, словом или делом, все, чтобы ты делал во имя его и для славы его. Так написано в Писании. Так вот, Бог поставил перед собой эту как бы финальную цель, чего Он добивается и с нами, и на этой земле, чего Он добивается, чтобы везде, во всем был Он. Вы знаете, что Бог сотворил небо и землю, и Он сотворил ее не в своем пространстве. Писание говорит, что земля есть подножье Его ног. Некоторые говорят, это там, подставка возле его трона, потому что вот он сидит на троне, снизу земля, и он на нее там ногами опирается. Ничего подобного не следует выдумывать. Речь идет о том, что, во-первых, это вне его. Во-вторых, это, далеко, низко по отношению к Нему. Такие, знаете, забытые, захолустные какие-то там миры, да, где далеко от самого, от жизни самого Бога. Потому что Бог, написано в Писании, Он собой наполняет всю Вселенную. Собой. И когда говорят, что Вселенная дышит, там уменьшается, увеличивается, я могу с этим согласиться, потому что я уверен, что Вселенная – это Бог и есть. И все, что происходит, это происходит внутри Него. Но есть отдельная территория, которая под подножьем Его ног. И Бог смотрит на эту территорию и создал эту территорию. Я не думаю для того, чтобы расширять себя и, утверждать там свое царство шире, больше. Я думаю, что идет работа великого Бога для того, чтобы материальный мир сделать божественным. Для меня это основная суть и роль земли, в которой мы находимся. Потому что Бог стремится к тому, что материальное стало небесным. физическое стало небесным. Мы молимся об этом постоянно. Бог заповедал нам молиться. Он сказал, молитесь же так. И там слова, да придет твое царство, да будет твоя воля на земле, так как она на небе. Можно было бы говорить, что во время Иисуса Христа это уже случилось, но нет, это христиане все 2000 лет повторяют, пусть придет на землю твоя воля так, как она там на небе. И некоторые говорят, что это никогда не случится, потому что здесь плоть, здесь грех, здесь проклятие, здесь дьявол и все прочее. Но я должен вам сказать, это было в плане Бога. И это будет исполнено рано или поздно. Иисус Христос возьмет всю власть, и последний враг истребится смерть. Она истребится, и когда Он всю власть возьмет над всем и во всем, что есть, все и во всем, тогда Он передаст эту власть Отцу, и только один Отец будет все во всем. Так нам об этом говорит Писание. Мы должны что понять из того, что я пытаюсь сказать? Мы должны понять, что грядет Царствие Божие на землю. Оно грядет, оно приближается. Оно приближается семимильными шагами. И, конечно же, Богу нужны сегодня люди, способные продвигать это Царствие Божие на земле. Богу нужны сосуды, способные принять невероятную силу и власть, невероятное помазание, которого раньше не было на земле, потому что весь удар, весь смысл существования земли – это то, чтобы соединить небесное с земным, сделать одно целое – земное и небесное. И была разработана программа. Были разработаны действия. Вы должны понимать, что Христу дана была власть, когда Он был распят, когда Он воскрес, Он явился Своим ученикам, Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И мы должны понимать, что все, что происходит на земле, это Его власть, власть Иисуса Христа. И она направлена не на какие-то улучшения жизни во времени, она направлена на то, чтобы физический мир в конце концов превратить в тот мир, где может царствовать Бог. Мы должны понимать, что книга Откровения говорит, что время такое приходит, когда с неба спустится столица божественная, город царский спустится на землю. И мы понимаем, что это не какое-то физическое явление, это конкретно престол Бога, это Его царство, потому что на земле оно будет установлено, царство Бога, которое никогда не разрушится, как говорит Писание. И вот если мы смотрим внимательно на книгу Откровения, мы видим все эти события, которые шаг за шагом должны происходить на земле, чтобы можно было двигать этот процесс. Знаете, вот даже возьмите такое место Писания, да? Бог одних поставил церкви апостолами, других пророками, третьих евангелистами, учителями. Для чего Он их поставил туда? Для совершения святых на дело служения. Да коли все не придем в единство Духа в меру полного возраста Христова. А скажите, когда наступит такое время, что мы все придем в полную меру возраста Христова? Ведь церковь-то постоянно обновляется, сегодня живет человек, завтра его нету. Завтра пришли неверующие люди, их опять надо сначала учить. Это постоянный процесс. Когда мы все придем в единство Духа, когда мы все придем в полную меру возраста Христова, вообще это нереально. Это надо остановить евангелизацию, это надо не пускать больше в церковь новых людей, чтобы все могли прийти в полную меру возраста Христова. Кстати, отклонение сделаю. Вот здесь и николаитство, когда люди пытаются, вот мы ведущие, вы ведомые, и так должно быть в церквях. На самом деле, для того ты и ведущий, чтобы других людей можно было привести к совершенству. Если ты не работаешь на организм, то ты просто раковая клетка. Если ты работаешь на себя, если ты утверждаешь свое какое-то доминирующее положение в Доме Божьем и заботишься об этом, это проклятие. И это проклятие сегодня столько в мире, что просто страшно на это смотреть. На самом деле, конечно же, задача того, кого Бог поставил, чтобы привести церковь к совершенству. И я должен вам сказать, Бог, Он делает какой-то план даже для нашей церкви. Вот определенное время, да? За это определенное время должны набраться люди, которым позарез больше воздуха нужно Царствие Божие. Они ненавидят эту жизнь. Они говорят, я не могу жить в жизни, где Бог бесславится, где Бог просматривается как что-то непонятное, неинтересное. Я не могу быть в такой церкви, где нужно детей приманивать всякими пряниками или пугать там адом или еще чем-то. Я хочу быть там, где видно настоящая его слава и красота. Пусть увидят его все вокруг, насколько это действительно величественный и настоящий Бог, которого поистине можно и нужно назвать Богом. Потому что Бог – это абсолютное совершенство во всем. Вот. Это не видно, это не наблюдается, и потому истинный верующий человек должен томиться и мучиться внутри себя и поднимать с надеждой глаза свои в Богу и говорить, Господи, доколе? Доколе я буду жить в этом? Доколе враг будет стеснять меня? Доколе он будет иметь успех и делать свою работу без всяких ограничений? Просто, когда захочет, подул и все начинает валиться. Это должно быть в сердце верующего человека, который действительно понимает, как Бог должен быть прославлен, как Он должен быть возвеличен вот здесь, внутри, и вот здесь, и потом по всему миру. Как это должно быть? И поэтому тот человек, который, приблизился к любви Божией, прочувствовал любовь Божию, то у него неизменно, он о себе не думает. Он говорит, Господь, как я могу жить вообще, если я не вижу Тебя превознесенным, если я не вижу Твоего Царствия? Я знаю многих людей, которые самовнушением занимаются. Тут такое помазание, тут такая благодать, тут такое все. Тут вот пиджаком махнул, и все попадали, и что только ничто. И знают же прекрасно, что на самом деле во внутренней жизни и человека, и церкви интересы. Все известно, но надо же какими-то словами подбадривать людей, их отвлекать от действительной картины, и поэтому это большущее зло. Знаете, я не только о небе буду говорить, я еще скажу о храме небесном. мы находим вот в книге Откровения про храм небесный очень много. И я знаю верующих, которые представляют храм на небе как что-то буквальное. Вот, что там действительно есть какой-то храм, там есть атрибутика вся храмовая, Христос там в этом храме первосвященник, и он там приносит молитвы и ходатайство Отцу, ну и всякое-всякое прочее. Знаете, в духовном мире нет ничего материального, мы должны это знать очень четко. Поэтому давайте сначала посмотрим на физический храм на земле, который был. Что такое физический храм на земле? Это, конечно же, место обиталища Бога. И то Бог в самом храме не жил, он жил только во святое святых. Во святое святых там постоянное было присутствие Бога. И туда, если кто-то нечистый войдет, то он смертью умирает. Туда мог входить первосвященник один раз в год, и если он не подготовился так, как нужно, он туда вошел. Говорят, в Талмуде есть легенда или что это, что к первосвященнику цепляли колокольчик, чтобы слышать, живой он там или нет. И веревку к ноге его привязывали, чтобы в случае чего вытащить его. Туда же нельзя зайти, его просто вытаскивали оттуда, если его там Бог поразил в этом святом святых. И вот я вам хочу сказать, только однажды в мире была ситуация, когда не только во святом святых был Бог, он был еще и в первой Иерусалимской церкви. Первоапостольской церкви. Там тоже никто не мог предстать к этой церкви нечистой. Там сказано, что посторонние не могли туда предстать. И мы удивляемся ситуации Анании и Сапфиры и говорим, вообще непонятно. Лютые волки войдут в церковь и будут живы, и будут там творить все, что непонятно. А тут вошли люди, ну подумаешь, чуть-чуть у них проблемы были показать себя перед всеми. И вдруг раз поразил их смертью. Так вот я должен вам сказать, первоапостольская церковь, она достигла этого уровня славы Божьей. Ту церковь, которую Бог видит в последнее время, ту церковь, которая будет на земле, золотая церковь, церковь, избавленная от всех нечистот этого мира, от всех идолов, она была испробована. Она, конечно, действовала очень малое время, но она была, эта церковь. Эта церковь была, и она будет снова, когда придет время. Так вот, возвращаясь к храму, я хочу сказать, что храм – это единственное место на земле, где Бог. А вся земля как бы сама себе на откуп отдана. Она вся покрыта тьмой, и человек сам выбирает, будет он сгущать тьму или он будет выбираться из этой тьмы. Так вот, я должен сказать, что небо, оно тоже, о нашем небе я веду разговор. Писание говорит, что нахождение дьявола и всех вот этих начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, вот этих всех духов злобы под небесами. Вот слово «под небесами» немножко неправильно переведено, потому что это то же самое слово, где мы читаем, что было известно начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Так вот, слово «на небесах» и «поднебесье» – это одно и то же слово. И духи, действующие в воздухе и в сынах противления, это тоже воздух, в данном случае имеется в виду наши небеса. Это место, где на сегодняшний день пребывает сила вражья. Она как покрывало покрывает всю землю. Поэтому Писание говорит, что вся земля, она находится во тьме. Так Бог распорядился, чтобы так было. И земля, и вот это небо, поэтому под контролем дьявола, потому что Бог поставил такие условия. Если ты хочешь, значит, идти к Богу, то Бог проникает через тьму к тебе и просвещает тебя светом. Но кто не хочет идти к свету, Бог не может к нему проникнуть. И потому основная масса людей находится во тьме. Что я этим хочу сказать? Я хочу сказать, что книга Откровения говорит, что на небе откроется храм. Небесный храм откроется, и другое место говорит, ангел выйдет из этого небесного храма с серпом. И несколько мест говорят. Еще мы знаем, что в книге Откровения написано, что Бог сказал ангелу, или он сказал Иоанну, что «стань и измерь храм Божий, и жертвенник измерь, а внешний двор не измеряй, потому что внешний двор отдан язычникам». Вот я хочу сказать, опять же вернуться к земному храму, вы знаете, что есть притвор Соломона, это как, ну, как бэк-ярд у дома, да? Просто такая огороженная территория перед храмовыми дверями. И в этом притворе Соломона, значит, там поставлен медный жертвенник, и там приносятся жертвы всесожжения, приносились. Человек пришел с какими-то грехами, принес свои жертвы, и, значит, часть забрал священник на еду, часть во всесожжение, там или козел отпущения, или еще что-то. Эта церемония не так важна. Важно то, что внутри храма есть еще один жертвенник. Это жертвенник золотой. Вот в притворе медный жертвенник стоит. А в храме, уже конкретно в храме, стоит золотой жертвенник. И там, на этом жертвеннике, приносились только благовонные курения. Больше ничего там не приносилось. И я должен вам сказать, это, конечно же, огромный символ, когда вот мы понимаем, если внешний человек, и он приходит к Богу, он приходит со всеми своими потребностями, проблемами, несет их Богу, решает какие-то свои вопросы. По молитве можно очень четко определить человека внешнего, плотского человека. Господи, дай, Господи, защити, ты видишь, что мне надо продать дом, и плачет, и почем он только не скорбит. Только не о познании Бога, ему это не нужно, ничего. Вот. А если уже человек проходит во внутреннее, он проходит в храм, да? Поверьте, там не остается больше ничего, кроме как одних жертв благовонных, приятных. Это золотой жертвенник, понимаете? Это жертвенник, освобожденный от всех примесей. Потому что истинно верующий человек, он понимает, что все содействует ко благу. У меня есть мой лучший друг, И я последнее время с ним не могу разговаривать. Он тоже приехал в Америку недавно, и он пьянствовал много лет. Я как уехал с Молдавии оттуда, и он через какое-то время говорит, отпал. Но перед уездом в Америку он покаялся. Вот я ему позвоню, и он меня начинает через каждое слово «Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу!» Меня так утомляет, что я начинаю злиться. Но я, с одной стороны, его понимаю. Человек в таких дебрях был. Жизнь была ужасная у него. И тут он выбрался, Бог его освободил. Я его понимаю, детский уровень, но, понимаете, вот, когда твоя благодарность связана с твоим интересом, и еще хуже, многие религиозные люди, которые, ну, как бы более-менее стоят, они тоже постоянно за все благодарите, и надо обязательно сказать «Слава Господу!». Но это «Слава Господу!» не от того, что человек преисполнен этим чувством, что Бог ему все делает так, как нужно. А это, ну, как бы, знаете, не скажу эту поговорку, когда человеку, он понимает, что если я скажу Богу слава, в следующий раз, может быть, он не допустит мне такого страдания. Мы же должны быть благодарны. Вот я ему благодарен за все. В следующий раз он, как говорится, увидит сегодня, что я ему благодарен. В следующий раз он мне уже не допустит того, что я сейчас переживаю. То есть у людей внешних, у них нету понятия, что волосы ваши на голове сочтены. И все, абсолютно все вам содействует ко благу. Должна быть великая радость, допустим, от того, когда тебя гонят, ненавидят, всячески злословят. Великая радость должна быть. Но ее у внешнего никак не может быть. Он не понимает этого, он не верит в это, он не видит в этом какой-то истинный смысл, радости здесь нету. Он может сказать «Слава Господу» и 100 раз повторить «Слава Господу», но в этом ли суть? Суть ведь в том, что человек начинает понимать, что только он один знает все, что мне нужно. Я отдаю ему всякое право делать то, что ему нужно, и вера моя через это растет настолько, что все, что не случается, я принимаю как от руки Божией, зная и понимая, что это к моему благу, это от этого будет только лучше мне и всем вокруг меня. Но это другая мысль. Что касается этого золотого жертвенника, конечно же, он есть на небе. Мы видим поклоняющихся Богу людей, исповедующих Его величие, там постоянно. Это продолжается на небе. И вообще, может быть, я чересчур запутанно говорю, я уже заканчиваю свою проповедь, но хочу обратить еще ваше внимание на одно такое место, Откровение 21 глава, 22 стих. Здесь написано как раз о небесном Иерусалиме, который спустится на землю. Ну, то есть Царствие Божье придет на землю. И здесь написано 22 стих, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец». Так вот, в Иерусалиме было место обитания Бога. В очень маленький кусочек земли, где было постоянное присутствие Бога, и люди шли туда к Богу. Касаясь Нового Иерусалима, он весь будет Богом заполнен. То есть там не будет, ну, как бы, там не будет нужды идти к Богу. Бог будет внутри каждого человека. Люди будут переполнены Богом все до одного, от мала до велика написано, будут знать меня, говорит Господь. Поэтому, ну, нужды в каком-то храме, потому что сам Бог, он же есть в этом смысле храм, что где храм, там место обитания Бога. А здесь место обитания Бога везде, по всему, весь город заполнен его местом обитания. И там тоже никто нечистый туда не может пристать, и никто не сможет туда войти, в этот город посторонний. То есть это будет та настоящая церковь, которая была в дни апостолов, еще гораздо большей славе и торжестве, потому что Бог действительно будет царствовать на земле. Вот, народы будут видеть Его царство, Его славу, и цари земные, написано, принесут честь и славу свою в этот город, и спасенные народы будут ходить во свете Его, во свете этого города. Это значит, что эта церковь последнего времени, она будет привлекать множество народа к спасению, но быть в числе этого царствующего города, конечно же, они не смогут, потому что, я уже сказал, Бог приводит к совершенству церковь и начинает ее использовать, чтобы, значит, проповедовать это другим. Потому что сначала появляются апостолы, пророки, учителя, а потом все тех, кого Бог избрал, приводятся к совершенству. И я глубоко верю, что сегодня Бог избирает себе апостолов, учителей, пресвитеров, евангелистов. Он работает, он разламывает. Знаете, если человек, особенно вот, ну, я себя могу взять, если вот когда-то у меня было такое потребность, да, я хочу быть пастырем, допустим, я хочу чего-то достичь в церкви, там, чего тут скрывать, да. Вот на сегодняшний день так работает Господь, и так Он должен работать с каждым человеком, что человек настолько устает, что ему становятся все чужды эти желания, потребности чего-то, ну, своего, добиться каких-то своих корыстей через дом Господний, это самая большая гнусность, это самая большая мерзость. На ней никто не хочет обращать внимания. Это просто брать и своими руками и устанавливать тут идола рядом с кафедрой. Вот это идол моего собственного превосходства. Вот это идол моих комплексов, которые у меня, может быть, с детства. Вот это еще что-то за идол. И я тут их на всю катушку проповедую. И даже ноль эмоций, что Бог ненавидит эти все вещи. Поэтому нам нужно понять, конечно же, Бог церковь свою подымет и очистит ее. Ну, потерпите чуть-чуть. Я вижу, что некоторые засыпают. Ну, что ж делать. Я в среду прошлую говорил, что Бог так распорядился. Вот, взяли пшеницу, посеяли Божьи рабы. Хозяин посеял пшеницу. Пришел ночью враг. И посеял плевелы. Такие же самые, похожи на пшеницу, не отличишь. Пока зеленые растут одинаково все, и эти самые ангелы, работники спрашивают, давай мы пойдем вырвем эти плевелы. Он говорит, не-не-не, оставьте их до жатвы. Никто не знает, кто плевел, кто пшеница. Может, сегодня у него нету никаких показателей, а завтра он впереди всех будет. Поэтому оставьте их до жатвы. И я вот сколько себя помню, я всегда думаю, ну как так? Все Писание говорит о том, что Бог займется своими детьми в первую очередь. Они будут восхищены, кто-то останется, а кто-то будет восхищен на небеса, и нечестивые уже ничего не смогут сделать, потому что Бог их оставит. А здесь, в этой притче, наоборот, здесь сначала, когда придет жатва, возьмите, выберите плевелы все во время жатвы, соберите их в снопы, чтобы их сжечь, а потом уже пшеницу соберем в житницы. И я помню, как мне Бог это открывал, что в последнее время Он наведет порядок в своем доме. Он покажет себя великим и могущественным на этой земле. И перед нечестивыми Он продемонстрирует величие своего царства. Это будет! Об этом кричали все пророки. Об этом молились миллионы и миллионы искренних Божьих. Как можно сказать, что этого не будет никогда? Это будет и обязательно будет. Церковь встанет, и церковь покажет настоящее лицо. У меня, всегда на памяти одно из любимых моих мест – это «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Вот зима прошла, миновала, и дождь прошел. И появились на земле злаки. Начало все расцветать. Выйди, прекрасная, покажи мне твое лицо. Дай мне услышать твой голос, ибо голос твой приятен, и лицо твое приятно мне. Я своими словами говорю, да? То есть над тобой прошла зима, над тобой прошел лютый мороз, и ты все-таки сформировалась в конце концов. Вот зима прошла, вот прошел дождь. И мы знаем, что поздний дождь будет на земле. И Бог однажды скажет, выйди, прекрасная моя, покажи лицо твое, покажи красоту твою, покажи могущество твое, потому что церковь поставил ее главой церкви, когда Писание говорит, он сказал, выше всего поставил его главой церкви. Это очень, очень высоко в глазах Бога. Но заканчивая свое слово, я хочу сказать, что из себя представляет храм, который откроется на небе. Мы много раз говорили о том, что есть часть Божьих людей, первенцев Божьих, которые уже давно на небе. Они есть та часть церкви, которая, как говорится, уже получила свое определение. Находятся под жертвенником души убиенных. И эти души убиенных, как говорит Писание, что однажды вместе с Христом спустятся на облака. То есть, другими словами, они придут на наше небо. И храм Божий – это отдельное место на небе. Так же, как храм Иерусалимский, так и Божий храм, который появится на небе. На небе, там, где обитает Бог, там не может быть никакого храма. Так же, как и в Новом Иерусалиме. Какой там храм, если везде Бог? Зачем где-то какое-то место делать, где будет Бог, если везде Бог? Поэтому Иоанн и сказал, я храма там не видел, там Бог храмом. Так же и на небе, там нету нужды, я имею в виду то небо, где стоит престол Божий. Там нет никакой нужды в каком-то храме, который бы был бы как посредник между Богом и кем-то там. Потому что Бог везде, все во всем. Но храм на нашем небе, он появится, он откроется. И люди, которые на земле будут готовы соединиться с этим храмом на небе, и чтобы можно было сатану гнать оттуда с неба, это уже произойдет в наши дни. Это великие перемены в этом мире. Это невероятные события, которые будут, начнут стремительно развиваться. И Писание говорит, внезапно придет в свой храм Господь. Внезапно Он придет в свой храм. И тогда вся земля увидит, и Писание говорит, всякое колено преклонится, и всякий язык будет исповедовать Его имя. Я многое сегодня спутал, напутал, извиняюсь, надо было как-то поуже тему брать, но я думаю, что вам будет полезно самим дома этим заняться. Посмотрите в Писании, вы увидите все это, и жертвенник небесного Иерусалима, и жертвенник, значит, который на небе будет в храме, и многие другие вещи вам станут понятны. Хорошо, если откровения будут у вас личные. Ну, теперь хотел бы помолиться Богу и попросить Его. Господь, Ты знаешь, что времени у нас мало. Ты торопишь всех нас, потому что Ты ищешь себе людей, которых можно было бы поставить в пролом. Ты сказал, молите Господина жатвы, чтобы Он высылал делателей на жатву свою. Это наша обязанность настолько заполниться этой проблемой жатвы, настолько пережить и прочувствовать это в себе, чтобы мы могли понять, что от нашей молитвы даже зависит, как Бог их будет успешно выпускать на эту жатву. А уже говоря о жатве кончине века, то это вообще жатва всех жатв. Поэтому благослови нас всех, Господь. Приглашаю вас еще раз встать для молитвы, и мы обратимся к Нему. Господь наш и Бог наш, благословен во веки Ты, благословено Твое имя. Мы благодарны Тебе, что Твоя рука и Твоя милость над всеми нами. Мы благодарны Тебе, что Твоей властью мы сегодня стоим перед Тобой. Ты по-прежнему простираешь к нам руку милости, благословения и защиты. Ты по-прежнему нас ведешь путем жизни, чтобы каждый из нас мог достичь тех блаженных, блаженнейшего положения пред Тобою, когда Ты можешь использовать нас для Своей славы. Господь, благослови нас в нашем шествии, благослови это все движение Твоего Духа в наших сердцах так, чтобы никто из нас не опоздал. Господь милосердный, чтобы никто не осуетился, не опустился в своих умствованиях в различные стороны, а держал свой взор к небу, потому что Ты сказал, когда увидите это все сбывающееся, подымите ваши головы. Господи, Боже милосердный, пусть наши взоры будут направлены к Тебе. Пусть Твоя информация основательно ложится в наши сердца, чтобы никто из нас не был пустым и бесплодным. Слава Тебе, Господь, потому что надеемся на Тебя, верим Тебе и ожидаем Тебя в нашу жизнь. да прославится Твое имя, так как оно прославлено на небе. Пусть оно будет прославлено в наших сердцах и в нашей церкви и по всему миру. Господь милосердный, слава Тебе за все. Аминь.